Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы освящения. Прошу прощения, я должен говорить немного быстрее, чтобы вместить все, что я предусмотрел для третьей проповеди этой темы. В прошлый раз мы остановились на Эфесянах, глава 4, стих 30. Читая этот стих, будьте очень внимательны. Читая этот стих так, как он написан в оригинале, как должен быть написан. «И не огорчайте Святого Духа Божия», а теперь самое главное, «которым вы запечатаны на день избавления, а не в день искупления». Именно так гласит этот стих в оригинале, потому что запечатывание Святым Духом происходит в день покаяния грешника и имеет действие до восхищения Церкви Иисуса на небеса с целью сохранить их плоти от козней сатаны. Запечатывание детей Божьих ни в коем случае не могло быть совершено в день искупления, который Иисус совершил на Голгофе ценой своей крови. Нет-нет, Господь такие задатки нам не делает. Он не запечатывал нас заранее, до покаяния. Подумайте, как мог Господь людей, которых еще не было в проекте, запечатывать? Это чушь была бы, нелепость, не может этого быть. Из шести выше приведенных пунктов мы видим, какое ответственное и важное задание имеет Святой Дух. Но это еще далеко не полный перечень его заданий. Но самое главное, что мы должны из выше приведенной информации понять, как личность Святой Троицы, Святой Дух имеет определенное задание. Ему это задание предопределено. Он для этого задания отделен, освящен, значит, и послан Отцом и Иисусом на землю, то есть освящен. Поэтому этот Дух истины, как говорит Иисус, получил от Небесного Отца обозначение или имя Святого Духа. О Святом Духе можно так же, как и об Отце и Сыне, бесконечно говорить. Он встречается в Писании 91 раз. Но я выделяю самое главное, что касается нашей темы освящения. Для сведения и размышления сообщаю. Выражение «Дух истины» встречается в Писании 4 раза. Иоанна 14:17, 15:26, 16:13 и 1 Иоанна 4:6. Слово «утешитель» встречается 5 раз. Иоанна 14, стихи 16 и 26, глава 15:26, глава 16, стих 7 и 1 Иоанна, глава 2, стих 1. Поскольку мы говорим о Святом Духе, то рассмотрим коротко «миро» для священного помазания, потому что его назначение и область применения дает нам ответ на многие вопросы в теме освящения. Эту тему я подробно истолковал в одной работе, но, к сожалению, на немецком языке. Кое-что из этой статьи обсудим здесь. «И сказал Господь Моисею, говоря, Исход 30 стихи 23 по 33. Возьми себе самых лучших благовонных веществ. Первое – смирный самоточный 500 сиклей. Второе – корицы благовонной половину против того 250. И третье – тростника благовонного 250 тоже. И четвертое – кассии 500 сиклей по сиклю священному. И пятое – и маслом оливкового гин, и сделай из всего миро для священного помазания, мазь составную искусством составляющего масти. Это будет миро для священного помазания, и помажь им скинию собрания, и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и освети их, и будет святыня великая. В все прикасающееся к ним освятится. Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи: это будет у меня, не у вас, у меня мира священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте подобного ему. Оно святыня, святыня должно быть для вас. Кто составит подобно ему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа сего. Огромное количество пророчества в этих стихах, в этом тексте. Эта масть составная, как нам сообщает в этом тексте Святой Дух, состоит из пяти частей. Из нее Моисей должен был сделать миро для священного помазания и помазать, то есть освятить, отделить для Господа ею скинию собрания и все оборудование, принадлежащее к ней. Все, что тут перечислялось. И более того, Аарона и его сыновей посвятить их Господу в священники. Это левиты, прообраз на детей Божьих. И сказано: а тела прочих людей не должно помазывать им. То есть это мирские люди сейчас, которые не придут к Иисусу. Они не получат Святого Духа. Почему это миро для священного помазания является собственностью Господа? Это будет у меня миро священного помазания в роды ваши, говорит Господь, и является святыней для Израиля. Этот состав из самых лучших благовонных веществ с добавкой одного гина елеем, то есть оливкового масла, состоящий из пяти частей, является прообразом Святого Духа. Иисус зачат в Марии Святым Духом, а при крещении в Иордане на Него сошел Святой Дух для помазания на служение. Все это вместе есть мира священного помазания. Мы, люди, получаем предпокаяние одновременно Святого Духа для запечатывания и помазание для служения, одновременно, согласно Ефесянам 1.13. Так как мы спасаемся по благодати, то эти пять частей составной масти указывают на благодать. Это пять ран Иисуса. Один гин елея символизирует Святого Духа. Один гин. Он является единственным в своем роде. Он является третьей личностью Святой Троицы. Поэтому он есть тоже Бог. Другого Святого Духа нет. Нет другого Бога, кроме меня, говорит Господь в Ветхом Завете. Четыре вида благовонных веществ символизируют духовные дары, которые получает каждое дитя Божие при покаянии через Святого Духа. Видите, разные. То 500 сиклей, то 250 сиклей. Различное количество этих составных частей указывает на различные дары. Еще раз подчеркиваем, что все компоненты вместе взятые, то есть мира для священного помазания, прообразно указывает на Святого Духа. Поэтому оно является собственностью Господа и святыней для Израиля. Подделывать его нельзя, потому что Святому Духу невозможно подражать, и тела прочих людей не должно помазывать им, говорится в нашем тексте. Это значит, что спасение для жизни вечной возможно только Господом Иисусом посредством Святого Духа. Ярким примером неправильного мышления и обращения со Святым Духом видим в Деяниях, глава 8, стихи 18-20. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги апостолам, говоря: «Дайте и мне власть, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Обращаю ваше внимание и на следующее выражение нашего текста, которое имеет очень важное духовное значение. «Сделай масть составную искусством составляющего масть». у нас обязательно должен возникнуть вопрос, а кто этот, искусством которого составляется эта мать, или который владеет этим искусством составлять такую мать для освящения? Я думаю, что все слушатели это уже поняли. Это наш Господь Иисус Христос, который через 10 дней после своего вознесения на небеса послал нам Святого Духа. Только Господь Иисус может кающемуся грешнику дать Святого Духа и отделить спасенного для жизни вечной от мира сего. Отделить, освятить. Спасенный для жизни вечной становится Детем Божьим, становится собственностью Небесного Отца. Это значит, что он освящен. Следующим аспектом нашей темы, который мы должны выделить и рассмотреть, это тот факт, что при установлении общения Господа с людьми он освящает все, с чем приходит в прикосновение, отделяет или выделяет для себя. Как вставку приведу прекрасный пример такого освящения. В трех местах Писания мы читаем о том, как Господь говорит сначала Моисею, а затем Иисусу Навину о том, что они стоят на святой земле. Исход 3.5. «И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И в Иисусе Навине, глава 5, стих 15, он говорит Иисусу Навину, «Вождь воинства Господне сказал Иисусу, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. А затем это еще раз повторяется в Деяниях 7.33 про Моисея. В обоих случаях с Моисеем в пустыне перед горящим кустом и с Иисусом Навином перед Иерихоном при разведывании местности им явился Господь Иисус. Поэтому участок земли, на котором стояли Моисей и Иисус Навин, был святым, освящен присутствием Господа. Господь отделил эту землю для себя, этот участок, для встречи с Моисеем и Иисусом Навиным. А поскольку обувь символизирует грех, то ее следовало снять, эту обувь. Это опять же доказывает, что Отец Небесный Иисус Христос настолько святый, настолько чужды всякого греха, что мы не можем являться перед ними греховными. То же самое мы видим в Исаии, глава 6, стихи 5 по 7. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами, откуда? С жертвенника, всесожжения, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Горящий уголь символизирует суд, который Бог совершил над нашими грехами на Сыне Своем на Голгофском кресте. Это мы видим в том, что горящий уголь Серафим взял с жертвенника, который является прообразом Иисуса. Этим горящим углем был Исаия освящен, очищен от своих грехов. Однако мы вернемся к нашей главной нити. Сначала Господь отделил для себя Авраама, а через него он образовал свой народ Израиль, выделил его из всех народов, освятил его. Этим самым Господь делает с людьми новое начало. Он работает не с каждым человеком в отдельности, как во время благодати или до закона, а работает с целым народом, с Израилем, коллективно. Выражение «святой народ» встречается в Писании 10 раз. Это означает ответственность. 9 раз в Ветхом Завете, что касается сугубо Божьего народа Израиля. 9 означает плод. Конечно, Израиль является плодом терпеливого, упорного и тяжелого труда Господа Иисуса. Рассмотрим по этому поводу несколько мест. Исход 19, стих 6. «А вы будете у меня царством священников». Запомните это выражение. «Царством священников». и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Второзаконие 7.6. «Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего, тебя избрал, то есть освятил Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Второзаконие 14.2. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Второзаконие 14.21. «Не ешьте никакой мертвечины иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее, или продай ему, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, не вари козленка в молоке матери его». Второзаконие 26, 19. «И что он поставит тебя выше всех народов, которых он сотворил в чести, славе и великолепии, что ты будешь святым народом у Господа Бога твоего, как он говорил». Здорово сказано, правда, про Божий народ. Второзаконие 28, 9. «Поставит тебя Господь народом святым своим, как он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями его». Это вот условие Господь ставит своему народу. Иисус 62, стих 12. «И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут городом неоставленным». И Даниила 12, стих 7. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, это 3,5 года, 70-й седьмину, и по совершенном низложении силы народа святого, все это совершится. По низложении, то есть основной состав Израиля погибнет в суде гнева, только остаток спасется в 144 тысячи. В одном месте Святого Писания, в Новом Завете, читаем, что и дети Божии являются народом святым. Но дети Божии существенно отличаются от Божьего народа Израиля. Израиль Святой Дух представляет в Исходе 19, стих 6, как мы выше читали, царством священников, а детей Божьих царственным священством. Разница великая. Об этом читаем 1 Петра 2.9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Поскольку это Израиль не сделал, когда Господь пришел, они не приняли его вместе, он хотел их ввести в тысячелетнее царство, они должны были возвещать это всем народам, и не сделали. А теперь нам это поручено. Какой же смысл вложил Святой Дух в выражение царства священников, высказанное выше в отношении Израиля? Слово «царство» обращает наш взор сразу на тысячелетнее мирное царство, которое обетовано Божьему народу. Когда мы с вами рассматривали Пасху Езекии, то должны были заметить, что в 70-ю седьмину не только два свидетеля Господа свидетельствовали о Евангелии Царства из Матфея 24:14, но и те евреи, которые принимали Иисуса своим Мессией, будут усердно помогать этим двум свидетелям возвещать это Евангелие Царствия во всем Израиле. Это священнический труд по распространению Слова Божьего будут совершать в тысячелетнем царстве многие израильтяне, особенно колено Иудина. Этот труд в тысячелетнем царстве очень важен и необходим, потому что будет проявляться непослушание, как мы это видим из сообщения в Захарии 14:17. «И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них. Ежегодно им надо туда являться. Но есть такие случаи отказа, не явятся. тогда дождь сразу исчезнет. Вот будет наказание. Слово Божье будет исходить из храма. В плоти этот священнический труд будут выполнять израильтяне, а в духе дети Божьи. Ведь мы будем в духе невидимо тысячи лет управлять Божьим народом. Мы не будем простыми созерцателями и наблюдателями, а активно участвовать в священническом труде. Иезекииль 47, стих 1 читаем. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника, по правую сторону». Правая сторона означает оправдание. Эта вода, прообраз Слова Божьего, исходит из храма, в котором восседает духовный Христос. То есть Иисус – глава, а мы – его тело, духовный Христос. В стихах 3 по 5 мы видим, как глубина этой воды изменяется от лодыжки и до такой глубины, что можно было передвигаться только вплавь. Это говорит о том, что жители тысячелетнего царства в разной степени будут охватывать и усваивать Слово Божье, согласно выше сказанного Захария 14, стих 17. По-разному ходить в послушание. В Иезекииль, глава 47, 11, мы даже видим, что в вопросе непослушания в тысячелетнем царстве народу будут еще солидно грешить. В стихе 11 этой главы читаем: «Болото его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли, то есть останутся солеными». Это говорит о том, что мы прочитали в Захарии 14, стих 17. Хотя наследственный грех остатку 144 тысячи душ будет прощен, но согрешения будут иметь место, потому что тайна беззакония сатаны останется как закваска в плоти. Поскольку дети Божьи будут присутствовать в тысячелетнем царстве с Иисусом как одно целое, Иисус – голова, а мы – его тело, то мы с Иисусом будем являться царем Божьего народа. Отсюда вытекает и выражение «царственное священство». Мы вместе с Иисусом будем являться духовным царем, но в то же время будем участвовать в священническом служении. Для детей Божьих определение «царственное священство» применимо, конечно, и во время благодати. Но для Израиля определение «царство священников» применимо только в тысячелетнем царстве. Вернемся исторически назад и поразмыслим теперь еще о скинии собрания. Поскольку Господь Иисус создал себе израильский народ и обетовал ему через Авраама землю Ханаана, то он повелел Моисею, своему верному рабу, как мы увидим ниже, построить святилище, в котором он хотел обитать среди своего народа. Господь Иисус называет это жилище святилищем, поскольку оно должно было быть отчуждено, отделено для святого Бога. Но уже задолго до этого момента, до момента строительства, Господь говорит об этом святилище в перспективе. Об этом читаем в Исходе 15, стихи 13 и 17. «Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил». От чего? От египетского рабства. «Сопровождаешь силою твоею в жилище святыни твоей. Введи его и насади его на горе». На какой? На святой горе Сиона. «Достояние твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка». Пока дело практически дошло до строительства скини собрания, Господь дал своему народу закон у горы Синая. А теперь зададимся вопросом, дорогие слушатели. Действительно ли это так? Господь ли дал Израилю закон? Вы скажете: «Конечно». А я скажу: «Нет, не Господь в проповеди Иегова, имя откровения Иисуса в Ветхом Завете. Я объяснил, что Господь хотел свой народ по благодати ввести в обетованную землю Ханаана. Но почему тогда Израиль оказался под законом? Рассмотрим для этого несколько стихов из Исхода, глава 19 и глава 24. Исход 19:5. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, условия, да, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». А теперь глава 19, стих 8. «И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним, и донес Моисей слова народа Господу». Исход 24, стих 3. «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос снова, и сказали, все, что сказал Господь, сделаем». Исход 24, стих 7. «И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». Закон, конечно, прекрасен, потому что он выражает святую Божью волю. Но мы, люди в грешной плоти, как Израиль, так и язычники, при всем желании не можем исполнять закон. Но Господь допустил тот факт, что Израиль добровольно стал под закон, как видели из выше прочитанных стихов. Необходимо было людям показать, что они являются грешниками, что они постоянно грешат, чтобы потом имел Господь возможность по благодати спасать. Поэтому Господь допустил, дал закон, который скрывает в людях грех, чтобы затем спасать по благодати. Подобие этого мы видим в правилах уличного движения. Если бы их не было, то при совершении аварии каждый соучастник доказывал бы, что он невиновен. Правила уличного движения выявляют виновного в аварии, так и закон выявляет грех. После этого Господь призвал Моисея на гору, дал ему каменные скрижали с заповедями и план для строительства скини собрания. Далее Господь предлагает Израилю через Моисея сделать своему Господу приношение в виде различных материалов для постройки скинии и построить скинию. Исход 25, стихи 8-9. «И устроят они мне святилище, и будут обитать посреди них все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Затем в главах 25-27 Господь перечисляет все оборудование, которое Моисей должен был сделать для совершения служения и так далее. При этом он подробно описывает, как Моисей он должен сделать, и говорит, исход 27-8, «Сделай его пустой, это жертвенник всесожжения, пустой, дощатый, как показано тебе на горе». Так пусть сделает. Почему именно в отношении изготовления ковчега Господь объясняет Моисею все так подробно, а затем еще напоминает, как показано тебе на горе, так пусть и сделает. О размерах жертвенника он говорит, в исходе 27.1, «И сделай жертвенник из дерева ситим длиной 5 локтей и шириной 5 локтей, так, чтобы он был 4-угольный, высотой 3 локтей». 5 локтей шириной, 5 локтей длиной, то есть по земле в основании квадратной, и 3 локтя вышиной. Секрет заключается в том, что жертвенник всесожжения, как и сжигаемый на нем жертвы, является прообразом Господа Иисуса. Размер жертвенника по земле 5 на 5 локтей говорят о том, что Иисус пришел на землю спасать людей по благодати, Иоанна 1:16, «И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». А 3 локтя вверх говорят о том, что Иисус принес себя в жертву за грехи всех людей, чтобы вновь установить потерянное общение людей с Богом. 5 символизирует благодать, 5 ран Иисуса, 3 символизирует общение, Отец, Сын, Святой Дух, самое лучшее общение. Далее в исходе 28 Господь говорит Моисею, стих 1, «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилев, чтобы он был священником мне, Аарона и Надава, и сынов его». Господь отделяет, то есть освящает Аарона и сыновей его от среды сынов Израилевых, чтобы они служили Господу. Аарон и его сыновья были левитами, они, в свою очередь, являются прообразом детей Божьих. Так же, как Господь тогда отделил Аарона и его сыновей от общества израильского себе в священники, так Он сегодня отделяет людей, которые каются из мира сего, себе, царственных священников, потому что дети Божьи являются тоже святым народом. Почему Господь говорит Моисею: «Возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, поразмыслим над этим выражением». Желаю вам успеха и благословения в этом. Аминь.